Пока мы под солнцем, пока мы живы, всегда можно что-то изменить и исправить. Я сегодня буду говорить об особой теме, которую Господь дает мне уже на протяжении нескольких месяцев. То есть, вернее, не дает мне покоя по этой теме. Четвертая книга Царств, 20 глава, первых несколько стихов. Четвертая Царств, 20 глава, первых несколько стихов. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих, и заплакал Езекия сильно». Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи Езекии, владыки народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою и увидел слезы твои. И вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень и прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя сирийского спасу тебя». Сделай завещание для дома твоего. Обычно, когда мы слышим это слово, оно напоминает нам о смерти. Это слово становится каким-то неприятным для нас. Казалось бы, с одной стороны, для Езекии это было неприятное слово. Так или нет? С другой стороны, это была великая любовь и милость Божья к нему, что он смог отворотиться к стене, смог заплакать, смог покаяться, и Бог еще 15 лет ему приложил. Так все-таки это повеление Господне, которое он сказал через Исаию, все-таки, наверное, это не так однозначно сложно. И знаете, одна невоцерковленная слушательница проповеди наших, она никогда не была на собрании у нас, 5 высших образований у нее, она нашла нашу церковь через просматривание телепередач, нашла телефон, мой, стала мне писать некоторое время назад, может, пару месяцев. Она нашла Инстаграм молодежи, она там изучила внутреннюю жизнь молодежи церкви нашей, насколько это можно изучить в интернете. Она изучила, и потом она стала задавать мне разные вопросы. Даже однажды она пришла после собрания, и мы беседовали с ней достаточно долго. Очень любознательная молодая женщина. И недавно она задала мне вопрос. Откуда я беру темы для проповедей? И кто дает вдохновение? Я задумался, на самом деле, откуда? Потому что проповеди слушают не только в нашей церкви, слушают еще в целом ряде церквей и регионов. Старший пресвитер по Липецкой области, он рассылает и по Воронежской области, они рассылают по служителям, по церквям. То же самое в Сочи происходит, еще в некоторых городах и регионах. Есть, в основном это верующие люди, и на сайте «Слово для тебя» есть такой сайт, где около 9000 проповедей собрано. Они попросили, вот уже полтора года выкладываем мы наши проповеди с нашей церкви туда, на этот сайт. Самый большой сайт русскоязычных проповедей. Там есть «Слово для тебя». И, знаете, в основном это, конечно, верующие слушатели, но бывает и неверующие слушатели. У меня есть целый ряд неверующих слушателей. Это ряд чиновников, бывших или работающих в администрации. Это часть каких-то людей, занимающих должности, думающих. И одна женщина, она работала в администрации, сейчас тоже на очень ответственной должности. Она сказала после, попросила, чтобы ей присылали какие-то материалы, поздравления, она попросила присылать ей проповеди, но потом сказала, знаете, Владимир Васильевич, вы опасный человек. Я говорю, возможно, а почему? Я говорю, после я ваших проповедей не могу читать некоторые книжки, которые я раньше читала. Не могу еще что-то делать, потому что я понимаю, это все не то. И поэтому Бог несколько раз давал мне очень ясный сигнал, чтобы я сказал о том, что надо делать завещание. Когда мы посещаем, Бог подсвечивал эту тему мне, когда мы посещаем больных наших верующих сестер, и когда мы должны с ними говорить о вечности, когда мы встречаем людей, которые годами живут в конфликтах, в непрощении друг с другом, надо говорить эту тему. Когда становилось известно о преждевременном уходе из жизни совсем не старых людей. Я вспоминаю свою жизнь. Вот даже из чиновников, работников, неверующих работников определенных уровней, Бог давал встречи нам за несколько дней до смерти с несколькими людьми. И они потом, я узнавал, что уходили из жизни. А Бог давал. Один из них, бывший директор БТИ Козлов, он как-то, я зашел к нему по церковному вопросу, а он всегда относился негативно к нашей церкви. Старался сделать все, что только можно в его силах, чтобы мы не получили какой-то документ там, не получили его вовремя, всегда. Как-то я коротко зашел к нему, он стал задавать мне вопросы о вечности, о Библии, о молитве, о покаянии. Я им думаю, зачем? Мне не было времени для беседы с ним. У меня была важная встреча в Ростове, но я понимал, что я должен быть сейчас здесь. И мы с ним 30 или 40 минут пробеседовали. Я опоздал на ту встречу с братьями. Я остался в Новочеркасске, и мы с ним беседовали в его кабинете. Я никогда не слышал от него таких вопросов о молитве, о прощении. Через несколько дней в городской газете статья, краткая заметка информационная, что он погиб. Зарезали на пороге своей квартиры. Множество ножевых ранений. Что это такое, братья и сестры? Я не знаю, почему Бог иногда, любя человека, посылает ему на пути какого-нибудь пророка Исаию или простого верующего. Почему он вас иногда посылает на пути людей, которых он любит и которых не желает, чтобы они вот так просто ушли в вечность, не решив свои вопросы. Сделай завещание. Это особое внимание, особая забота Бога, который любит свое творение и не желает, чтобы люди вот так просто бездумно, налегке переходили в новое состояние вечность. Вернемся к Езекии. Езекия, надо сказать, что был один из самых благочестивых царей иудейских. Он воцарился в 25 лет и 29 лет царствовал. И вот по прошествии 14 лет его царствования, когда он провел... Вот Исаия к нему пришел, когда он половина срока уже отбыл на посту царя. И он провел очень интересные реформы. Написано, что он делал угодное во всем, в очах Господних, во всем, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, он разбил статуи, идольские статуи, срубил дубраву, в которых люди поклонялись чужим божествам, истребил медного змея, которого звали Нехуштан. Того змея, который Моисей когда-то поставил для спасения от укусов ядовитых змей. 700 еще лет назад. Что они сделали, евреи? Они кадили и поклонялись этому медному змею Нехуштану, как Богу. Творению своих собственных рук они поклонялись. Это было неугодно Богу. Поэтому Езекия взял, сломал этого змея, уничтожил его. И написано... «И прилепился он к Господу, и не отступал от Него, и соблюдал заповеди, какие заповедал Господь Бог Моисею». И 4 Царств, 18 глава, 7 стих. «И был Господь с ним везде, куда он ни ходил, поступал благоразумно». Бог с ним был везде. Вот проходит 14 лет. Вот таких положительных духовных и политических реформ в государстве. И вдруг он заболевает. И Бог посылает к нему пророка Исаию и говорит ему определенные вот эти слова и повеления. Говорит ему о том, что болезнь его смертельна, предупреждая его. И Езекия плачет, молится, говорит, Господи, ну вспомни, как я ходил, что я делал, Господь, помилуй меня. Господь говорит, хорошо, Исаия, вернись, скажи, что Господь ему прибавляет 15 лет жизни. Пусть возьмет пласт смоков, приложит к ране, к нарыву и выздоровеет. Езекия выздоровел, и в честь выздоровления царь Вавилонский прислал к нему послов. Езекия показывает им кладовые, все сокровища, которые были и так далее. Потом за это время у него родились сыновья, до этого у него не было сыновей. У него родился сын Манасия в это время, в эти вторые 15 лет. И этот Манасия был, знаете кто, помните? самым нечестивым царем иудейским, который сделал столько вреда, столько зла. Он, написано в следующей главе, 21, он в храме установил идольские жертвенники, сына своего провел через огонь, он гадал, ворожил, пролил весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края и до края. За это время, которое Бог продлил ему жизнь, Езекии, у него родился сын Манасия, который наполнил злодеяниями Иудею, а Иерусалим наполнил невинной кровью, невинно убиенных людей. И видим, все-таки, наверное, Бог был прав, когда он вначале посылал Езекии эту болезнь. И послал пророка Исаию и сказал ему: сделай завещание для дома твоего, сделай. Но это оставим это на волю Бога. Что же такое завещание, братья и сестры? Мы как верующие люди, и не только как верующие, вообще как люди должны быть, ну, хоть немножко юридически грамотны. Завещание по-латински «testamentum» – это документ, составленный гражданином в одностороннем порядке. То есть он не, это не договор с кем-то, он сам волеизъявление свое дает, в котором он дает распоряжение о своем имуществе на случай смерти. Составляется в установленном законом форме. В странах Европы заполняют его и составляют от 10 до 40% граждан. В России это примерно 18-20% граждан составляют завещание на случай своей смерти. И в России правила составления и исполнения завещания регулирует Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 62 Гражданского кодекса. Там расписано, кто, когда, в каких случаях может это делать. И завещание должно быть составлено, там написано, в письменной форме, удостоверено нотариусом или иным уполномоченным лицом законным образом. Например, если человек в больнице или умирает, и нет времени позвать нотариуса, то главврач может заверить его завещание. Начальник тюрьмы, командир воинской части, командир судна, если человек в плавании находится, они имеют право в исключительных случаях исполнить последнюю волю, например, этого человека и, например, вот заверить его завещание. И завещание может человек составлять неограниченное количество раз. С хронологической точки зрения, каждое новое завещание автоматически отменяет прежнее завещание полностью или в той части, в которой оно противоречит предыдущему завещанию. То есть новое завещание, человек может делать много завещаний, и новое завещание, оно может отменять предыдущее. И по завещанию смотрят на дату завещания. Самое свежее завещание принимают к рассмотрению. Все предыдущие могут отмениться в той форме, в которой они противоречат этому завещанию. И завещатель не обязан уведомлять кого-то, удостоверяющих предыдущее завещание, о новом завещании. Это воля, и вот такой закон есть у нас сегодня. И вот на этой норме закручен целый ряд таких классических каких-то детективов, фильмов, произведений, когда новое завещание всплывает, новое и так далее. Завещание может быть оспорено, если оно ущемляет интересы нетрудоспособных родственников умершего. Такие родственники часто имеют право на обязательную долю в наследстве, которая не отменяется завещанием. Не имеет силы юридическое завещание, которое составлено лицом, которое признано недееспособным. То есть умственно там человек недееспособен. Принятие имущества, полагающегося по завещанию, называется наследованием. Обычно срок для вступления в наследство – 6 месяцев. Человек может принять наследство, или он может не принять наследство. Наследование бывает по завещанию или по закону. Иногда и то, и другое наследники есть. И по закону есть наследники, и по завещанию, в одном завещании. Неверные решения в этом случае надолго ссорят родственников между собою. Поэтому мудрость нам, братья и сестры, нужна при жизни, чтобы не оставлять после себя скандалы, интриги и расследования, чтобы не оставлять ссорящихся годами, иногда десятилетиями родственники. Поэтому эта юридическая сторона, административная сторона, она важна в нашей жизни. И мы должны разумно к этому подходить. Знаете, мы имели не раз, я, например, имел не раз дело с завещаниями и в семье, и в церкви. За 3 недели, наверное, до ухода Вали приехал старший пресвитер к нам домой. Он не раз приезжал во время болезни и обратился к ней и говорит: «Сестра Валентина, сделай завещание для дома твоего. Мы будем молиться, чтобы ты поднялась и жила еще долго. Но ты должна сегодня приготовиться. Что ты хочешь сказать мужу? Что ты хочешь сказать детям твоим? Ты сделай. Ты сегодня, пока ты в здравой памяти, ты должна дать какие-то повеления, распоряжения. А потом живи еще хоть 100 лет. Братья и сестры, я хочу сказать сегодня еще о некоторых людях в нашей церкви. Была у нас такая Журавлева Марфа Константиновна и Парай Ядвига Брониславовна. Кто-то помнит, бабушка Адя. Они были одинокие сестры, не имели семьи. Во время войны они обе были угнаны в Германию на принудительные работы и работали там несколько лет. Потом они вернулись. Каждый, кто возвращался с концлагеря или с работ, попадал под подозрение. Автоматически здесь. Не шпион ли это? Они не вышли замуж. Они не имели детей. Они не имели близких. И это были люди, которые душой принадлежали церкви. На самом деле. Они всегда были открыты. Они жили. Их семья, их близкие, это были вот сестры и братья. И они завещали свое имущество церкви. Одной была однокомнатная квартира, второй малосемейка. И по решению церковного совета и членского собрания их завещание, их имущество было принято нами. И по решению оно было использовано на строительство дома молитвы в Донском, который к тому времени возникла острая нужда, потому что нашу общину в Донском попросили уже со Дворца культуры уйти, где мы несколько лет арендовали эти помещения. И наследство еще одной, но уже немецкой бабушки, фрау Зелин, тоже вошло из Изерлона, тоже оно вошло в этот фонд. Это была бедная бабушка, она собрала определенную сумму, и она тоже вошла в этот фонд. И сегодня на том месте стоит храм, братья и сестры. Когда здесь был ремонт, мы все собирались там. Туда приходят люди. Последний раз он наполнялся 5 вот января. Наверное, 60 или 70 человек было там, всех посетителей, которые пришли на праздник Рождества. И сегодня на стенде висят их фотографии. Верующие с Донского ухаживают за могилками этих сестер. И каждый, кто приходит и смотрит, что здесь вообще построено, мы каждому говорим, что кто был Богом использован для этого благого дела. Кто и как сделал завещание для своему дому. Есть еще у нас одно завещание, которое было использовано в адрес церкви. Соседка, вот с той стороны, там стоит старый маленький домик. Янченко Вера Яковлевна, она неверующим был человеком, просто соседка из соседнего двора. Она завещала свою маленькую хатку, вот эту развалившуюся, она завещала церкви. Мы год думали, принять или не принять ее завещание, согласиться или нет, но потом все-таки согласились и досмотрели, похоронили ее. Соседи, правда, пробовали оспорить, соседи по двору в суде, это завещание. Основными их аргументами было 2 аргумента. Что они, соседи, более нуждаются, чем церковь. И второй был аргумент на суде, в федеральном суде. Они сказали: а почему это она жила неверующей всю жизнь, а вдруг перед смертью захотела оказаться в Царствии Божьем? Судья сидит так, слушала, а потом говорит: очень законное и мудрое желание. Отказали им, утвердили. Завещание сегодня там, этот участочек маленький выделили, присоединили ко двору церкви, и мы думаем, чтобы там построить трапезный зал, чтобы церковь могла собраться вместе, хотя бы 100-120 человек, для того, чтобы трапезу сделать, покормить гостей, потому что у нас нет, к сожалению, специального такого места, нет такой столовой. Бог таким образом использовал завещание сестер и даже просто, казалось бы, невоцерковленных людей. Были разные случаи. Помню, много лет назад, в начале 90-х, у нас была в церкви одна сестра Назарова Анна. Ее звали, и она интересная была. Бабушка, когда у нас в церкви появилась первая машина, копейка у меня появилась, старенькая копейка, «Жигули» первой модели. Она не новая была, она увидела ее, проходит мимо, машет так сумочкой и говорит: «В Царство Небесное на машине не въедешь». Я помолчал, я говорю: «Тетя Аня, да туда и на трамвае не доберешься, и на поезде в Царство Небесное». Ну, интересно, что она еще не была совсем древним таким человеком, но к ней с далекой деревни, хутора Ростовской области, приехала племянница, поступила в колледж, и она на эту племянницу переписала свою квартирку на Молодежке. Она жила примерно вот там, в той пятиэтажке, где крысы живут примерно рядом. И прошло немножко времени. Мы смотрим, наша сестра Назарова Анна с собрания идет не домой, а идет к верующим. Последние месяцы она жила у верующих, скитаясь по квартирам, потому что в той квартире ей не было места. Ее студентка колледжа, племянница эта, стала водить ребят, стала устраивать там вечеринки, греховные вечеринки, что там в этой квартирке однокомнатной хозяйке не было места. По-разному можно жить. Но сделай завещание для дома своего, это не только имущество, во-первых. Это даже не столько имущество. Это призыв привести в порядок свои дела, свои отношения с Богом, свои отношения с людьми. Сделай завещание, это не распределить табуретки и шкафчики в своей квартире. Это гораздо глубже, гораздо больше, это навести порядок в своей жизни. Например, мы читаем, есть несколько образцов завещаний в Библии. Я хочу напомнить только об одном. Это завещание апостола Павла во 2 Тимофею 4 главе. Прочитайте, где он дает завещание Тимофею о своей жизни. Он говорит ему, например: «Но ты будь бдительным во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Он пишет это завещание из холодного каземата римской тюрьмы. В преддверии, буквально, когда откроются двери, его выведут на казнь. И он знал, Бог ему открыл это. И он говорит: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Апостол Павел дальше делает несколько распоряжений, просит распоряжений по поводу Димаса, Марка, Александра Медника, и просит посетить его и принести ему теплый плащ и книги, особенно кожаные. Вот завещание апостола Павла. Ярким примером последнего времени является пример завещания, который стал известен всему нашему братству, когда 6 января, вот в канун Рождества, ушел в вечность труженик нашего братства Вальтер Артурович Мицкевич. Его отец Артур Иосифович Мицкевич был основателем заочных библейских курсов, единственного духовного заведения на всю территории всего Советского Союза, где учились братья с Молдовы, с Казахстана, с Киргизии, с Украины и так далее. Много служителей, которые сегодня совершают труд, они начинали. И Василий Яковлевич тоже там учился на этих заочных библейских курсах. Он говорил, что это были не заочные, для него ночные курсы. Потому что днем он работал, нес служение, а ночью сидел при лампе, писал вот эти конспекты. И вот этот человек, Артур Иосифович, отец почившего, он в 75-м году приехал в Новочеркасск и рукополагал Василия Яковлевича на пресвитерское служение, которое он к тому времени уже нес несколько лет. Я помню этот момент. И вот уходит Вальтер Артурович Мицкевич, и его сын Петр Вальтерович Мицкевич, нынешний председатель нашего братства, на траурном служении зачитывает завещание своего отца. Он говорит, когда мы в день его смерти, 6-го, приехали с сестрой к нему в дом, где он жил, мы стали искать его документы. Мы открыли его тумбочку, достали паспорт и смотрим, там лежит аккуратно свернутые листочки. 4 листа. Прочитали это его завещание. Датировано год назад, прошлым годом. Я, говорит, это частное, говорит, но я считаю нужным его прочитать. Он открыл и читает завещание своего отца в той части, которая была доступна для всех. Интересно, что он зачитывает завещание этого отца своего, и в котором он говорит, а его можно самим посмотреть на сайте нашего союза. Благодарность Богу, пишет этот старец, 90-летний старец, который за день до смерти поучаствовал в причастии. Молодой дьякон с подмосковной церкви принес ему причастие. Он поучаствовал радостно. И буквально на следующий день его сердце остановилось, и он ушел к Господу. И он оставил завещание, где он пишет, во-первых, благодарность Богу за счастье служить Богу, служить Ему по всю свою жизнь. Он благодарит детей там и внуков за заботу, называя их по имени. Он дает призыв детям служить Господу. Говорит, любите Бога и любите друг друга. Он говорит об имуществе, что оно, говорит, уже основное, оно распределено уже между детьми. И он говорит о том, что не распределено, раздайте людям, которые в церкви, в служении. Он говорит о месте захоронения. Похороните меня рядом с моей супругой, которая почила несколько лет назад. И дает еще несколько частных таких распоряжений. Поэтому сделай завещание для дома твоего. Это не только юридическая форма какая-то. Это дай назидание, наставление, распоряжение своим детям. Завещай им что-то. Скажи. Мы часто беседуем с людьми, с бабушками, с дедушками, с сестрами, братьями, которых мы посещаем, мы всегда беседуем, говорим, а вы готовы к вечности? Вы сделали распоряжение по поводу вот своей жизни? Потому что иногда редко бывает, что родственники даже не уведомляют церковь, когда они хоронят своего отца или мать. И мы узнаем об этом только потом. Я думаю, не об этом думал и мечтал этот человек, чтобы его вот так вот просто отнесли и закопали. Он мечтал о том, чтобы пришли верующие, чтобы спели, рассказали, засвидетельствовали о Боге и засвидетельствовали родным и близким. Вот что надо включать в свое устное, письменное завещание и говорить надо об этом. Обычно последнюю волю даже преступника, приговоренного к смерти, исполняют. Тем более наши дети, наши могут исполнить. Сделай завещание – это призыв привести в порядок свои дела и отношения с Богом и близкими. Итак, 3 момента, братья и сестры, что значит «сделай завещание». Первое. «Сделай завещание» – это напоминание о том, что мы все временные здесь на земле. И наша жизнь может закончиться очень скоро и в любой момент. Я помню первый конгресс в Брянске, на котором пришлось быть ведущим. И когда уже мы прощались, и самая последняя молитва, и взяли, помолились о том, чтобы Господь сохранил даже тех, кто, может быть, не сможет доехать до дома, чтобы они были готовы. Я не знаю, почему Господь послал, а мне тогда такое вот вдохновение. И точно, одна сестричка молодая, которая только-только приняла крещение. Это была ее первая поездка на такой форум. Она возвращалась со своим пресвитером вот домой, и 7 километров они отъехали. Выехала какая-то машина им навстречу, и она погибла. Она погибла. Она была одна верующая в семье. Она была одна верующая в своей деревне. И люди думали, что, какое горе, может быть, нас не примут туда. Но Господь удивительным образом продолжил действовать в той семье и в той деревне. Сделай завещание. Второе. Это не откладывай решение важных вопросов по отношению с людьми, с кем мы не в мире. Долги моральные, долги материальные. И я помню, мы хоронили одного родственника нашего неверующего, который добровольно ушел из жизни. Это была скорбь, это было горе. Я всегда, когда бываю на таких похоронах, я не знаю, о чем говорить. Это всегда очень сложно говорить, когда человек сам ушел из жизни. Его вдова рыдала, сильно рыдала. И когда я подошел и прислушался к рыданию этой вдовы, она рыдала от горя. И в нее, в ее словах, рыданиях была слышна очень сильная обида на своего мужа, который бросил ее, который бросил детей, который оставил кучу долгов и просто ушел из этой жизни, не решив свои вопросы и проблемы. И еще одна молодая вдова горче всех плакала на площади, когда хоронили горняков, шахтеров. Все стояли на этом центральном таком скверике этого шахтерского поселка. Все плакали о шахтерах, погибших в забое. Но одна плакала сильнее всего. Казалось, что в этот день гибели они поссорились. Не совсем молодые были супруги, они поссорились. И уже уходя, по мелочи какой-то, на каком-то пустяке, споткнулись и поссорились. И уходя из дома на работу, этот молодой шахтер повернулся к жене и попытался наладить с ней отношения. Она обиженно замолчала и отвернулась. Но теперь она рыдала и говорила: «Открой хотя бы на минутку глаза, чтобы я могла попросить у тебя прощения. Хотя бы на минутку. Мы не сможем вернуть, братья и сестры, отношения с людьми надо налаживать и устраивать тогда, когда они живы, пока мы живы рядом с ними». И третье, очень важное. Сделай завещание, это не откладывай самого важного решения в своей жизни. Не откладывай вопрос примирения с Богом на потом. Мы не знаем, сколько будет длиться наша жизнь. Разные долги бывают у людей. Между людьми, между собой разные долги бывают перед Богом. У нас бывают не отвеченные, нарушенные обещания. У нас бывают неисповеданные наши грехи, с которыми человек ходит годами. Жизнь может прекратиться в любой момент. И куда мы пойдем? Вот в чем важно. Вот почему с повеления Бога, когда Он послал Исаию к Езекии, это было проявление милости Господней. Это было напоминание о том, что Бог его любит. Бог не хочет, чтобы он вот таким образом просто неожиданно ушел в мир иной. И сегодня к нам, может быть, Бог не пошлет Езекию. Бог сегодня дал нам возможность просто побыть на собрании, для того, чтобы посмотреть и подумать. Может быть, нам надо сделать завещание своему дому, то есть решить вопросы свои, взаимоотношения с людьми, взаимоотношения с Богом, примириться и жить еще потом 15 лет, 150 лет, 25 лет, жить и радоваться. Песнь Возрождения, есть такой псалом номер 6. «День завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Теперь пора, о мудрым будь, о будь спасен, приди сейчас». Эти слова, они очень важны для нас, братья и сестры. И эти слова очень важны для меня, а не каждый для нас. Я думаю, если я уйду из жизни вдруг, неожиданно, мы должны подготовить служителей, братьев, которые будут продолжать этот труд, чтобы дома не осталось нерешенных вопросов. Мы всегда должны об этом думать. Это трезвый взгляд христианина. Дело христианина не прятать голову в песок, как это делает страус, а уладить все свои вопросы. И когда настанет пора перейти к Господу, чтобы мы радостно сказали: «Ей, ряди, Господи, мы готовы к этому». Вот почему. Сделай завещание – это призыв Бога, Бога любви, Бога заботы, который любит нас, который заботится о нас, который посылает нам какие-то обстоятельства в жизни, который посылает нам пророка Исаию, дает нам возможность быть на собрании, чтобы мы привели в порядок нашу жизнь. И дальше жили спокойно и ожидали встречи с нашим Господом. Аминь.